Сейчас мы находимся именно в практической части послания к римлянам. Первая часть была, так сказать, доктринальной и имела дело со грехом, со спасением, с освящением и с безопасностью верующего. После мы знакомились уже с живыми Божьими планами и целями относительно Израиля в его прошлом, в его настоящем и в его будущем. И вот теперь, друзья, мы вошли в ту часть, которую мы назвали обязанностью верующего. В первой части преобладала вера, во второй – надежда. Теперь же мы познакомимся с любовью, друзья. Это очень важная часть христианской жизни. Здесь, в этой части, мы увидим служение детей Божьих, и в конце ее будем иметь их посвящение. И вот мы читаем первых два стиха из 12 главы послания к римлянам, где апостол Павел обращается к верующим, говоря следующее. Мы уже читали эти стихи на прошлой лекции, но сейчас продолжаем снова это чтение. Написано итак: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Друзья, апостол Павел умоляет верующих людей начать жить той жизнью, которую они получили от Бога. Но как жить, спросите вы, как жить? Явить любовь Христову к тем, за кого Христос умер и кого спас от грехов. Любовь основана на невинной жертве Христа. Любовь есть тот источник, тот, так сказать, родник, который изливается из ран Христовых его пречистой кровью. Бог спас нас, очистил, оправдал, сделал невинными, чтобы мы были способны предоставить тела наши в жертву живую, святую, благоугодную для Бога, для разумного служения нашего. Когда мы были еще не спасены, друзья, когда мы были еще не спасены, любовь наша истекала из грязного, так сказать, источника плотских похотей и совершала в нас греховную жертву. Мы жертвовали нашей жизнью во имя греха, но теперь, получив прощение грехов и жизнь вечную, мы можем предоставить наши тела в жертву, приемлемую Богом. Любовь немыслима без жертвы, друзья. Любовь спасенных людей открывается в их жертвенной жизни во имя Христа. И вот Павел здесь просто умоляет милосердием Божьим братьев по вере начать жить жизнью Христовой. Ведь они только теперь, с получением спасения, получили и эту возможность жить любовью Христовой. Этот мир не может терпеть любви Христовой, его невинной жертвы. Мир основан на выгоде, на расчете, на рациональном подходе ко всему. Мир удовлетворяет тех, которые сообразуются с ним, то есть с миром. Он управляется законами, которые не знают милосердия. Клич мира – это каждому по его заслугам. И мы видим это в нашем обществе, не так ли? Бог же дает спасение даром, без каких-либо заслуг. И это то, чего мир не может терпеть. И апостол Павел предупреждает верующих не сообразоваться именно с таким миром, то есть не мыслить по законам этого мира, но преобразоваться обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Это очень важный пункт, друзья. Мы должны преобразоваться. Но преобразоваться тем, что нам Господь уже дал. Вы знаете, желания Бога и желания этого мира, конечно, противоположны друг другу. Спасение вносит в мир чуждый ему элемент, и на уничтожение этого чуждого элемента мир направляет все свои усилия. Он старается сломить человека, верующего человека. Верующий всегда стоит против сил всего мира. Если спасенный человек не преобразуется обновлением своего ума, он падет под напором мира. Бог может поднять его, но это будет жизнь поражения. Мир старается посеять гордость в душе спасенного человека, ту гордость, которая была поражена Христом еще на Голгофе. Проявление гордости, слушатель, это первое заметное влияние мира на верующего. И вот Павел сейчас же в 3 стихе обращает на это внимание, говоря: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Смирение необходимо верующему, чтобы он был способен функционировать в теле Христа, друзья, как один из его членов. И вот Павел в стихе 4 говорит о важности, чтобы верующий был способен функционировать в теле Христа. «Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Друзья, члены в теле нужны для исполнения жизненных функций. Чтобы тело функционировало нормально, нужно, чтобы каждый член исполнял вверенное ему служение. Распределением функций или даров служения в теле занят Дух Святой. Он дает каждому члену присущий ему дар для исполнения служения в церкви, которая есть видимым телом Христа. Так мы, написано, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Это первое и самое главное призвание христианина – быть в реальной действительности членом церкви, не лишь по духу, но и по жизни. По духу человек становится членом церкви в тот момент, в момент его спасения. Ну а в реальной жизни он становится членом церкви, когда смиряется под крепкую руку Божью и признает водительство Духа Святого над собой. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Друзья, также разрешите сказать мне, что если у вас по каким-то причинам еще нет Священного Писания Библии у вас дома, и вы в самом деле серьезно решили изучать ее, исследовать Священное Писание, вы можете получить Библию, написав нам. Пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И я постараюсь вам выслать Библию чем побыстрее. А теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания из 12 главы, друзья, 12 главы послания к римлянам, апостола Павла. Павел более основательно останавливается на этом вопросе, на вопросе, друзья, смирения и членства церкви в стихах от 6 до 8. Написано: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Друзья, благодать Божья не только спасает нас, но и дает нам различные дарования, которыми мы призваны пользоваться. Здесь апостол побуждает верующих воспользоваться теми дарами, которые они уже получили, и стать на деле членами тела Христова. И он говорит: «Имеешь ли какой-то дар? Используй его». Именно используй, не сиди, не теряй времени. Он говорит: «Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры». Друзья, здесь, когда говорится о пророчестве, имеется в виду само Слово Божье, то есть проповедь Слова Божьего. Пророчество – это такая духовная сила, которая передается Словом Божьим и открывает верующих цели их жизни, их призвание, их служение. Она действием веры побуждает спасенных людей искать осуществление ожидаемого. Пророчество всегда направлено в будущее и открывает призвание верующего в служение Богу. Пророчество исходит из веры, передается Словом Божьим, и верой принимается для своего осуществления. Пророчество ищет, чтобы Слово Божье осуществилось в реальной жизни. Друзья, мы иногда слышим о пророках разных, которые появляются то там, то здесь, то там, то сям. Но если эти пророчества просто вымышленные, но не взяты из Библии и не связаны с Библией, это никакое не пророчество. Это никакое не пророчество и не проповедь Слова Божьего, а это измышление человека. Друзья, будьте внимательны к Слову Божьему, и вы тогда поймете, где в самом деле человек проповедует Слово Божье, а где нет. Дальше мы читаем: «Имеешь ли служение? Пребывай в служении». Здесь говорится о особом служении, друзья. Это может относиться к избранным на то или иное служение лицам. Они должны пребывать в служении, а не только быть избранными на него. Учитель ли в учении, мы читаем здесь. Это также особый дар. Иаков говорит: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Человек должен иметь способность учить и учить так людей, чтобы это учение, принесенное ими к практической жизни, было благословением для них. Но тот, кто учит, должен быть способным противостоять множеству осуждений и лжеучениям особенно, друзья. Увещатель ли? Увещевай. Дар увещания – это также великий дар Божий. Немногие имеют его. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Уметь давать – это большущий дар, друзья. Он исходит из самой сути благодати и может совершать большущие дела в жизни людей. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Этот дар относится к руководству людьми. Начальствующими в церкви могли быть пресвитера и епископы. Они должны проявлять особое усердие в своем служении. Они должны быть истинными и искренними слугами, а не какими-то господами. А сами должны быть руководимыми Духом Святым, чтобы могли Божьи указания распространять на верующих, на паству. Благотворитель, благотвори с радушием. Творение добра – это особый дар и особое служение, друзья. Но здесь это больше относится к указанию помощи людям в беде. В ранней церкви на это служение избирали диаконов, так как в этом служении необходимы особые указания Святого Духа. Это служение должно сопровождаться радушием. Мы читаем стих 9, друзья. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру». Слушатели уважаемые, притворная любовь – это та любовь, которая не подтверждается делами. Не притворная же любовь исходит из жертвенного сердца. Верующие здесь призываются отвращаться зла. Что это значит, друзья, отвращаться зла? Подумайте сами лично, дома, ответьте. Я лишь хочу сказать, что это хочет сказать не думать о зле. Не думать о зле, не сосредоточивать на нем своего внимания и также не давать в себе места ни злым мыслям, ни злым чувствам, ни злым побуждениям. Прилепляться к добру означает жить так, чтобы добро не только сопутствовало нам, но чтобы оно было неразлучным с нами в наших движениях, наших мыслях, наших чувств, нашего всего естества, нашей жизни, друзья. И, наконец, мы читаем стих 10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Друзья, призыв Павла направлен к верующим, чтобы они любили друг друга с нежностью. Любовь есть вершина христианской жизни, венец всего предыдущего. Она выражается в жертвенности. Среди неверующих людей любовь всегда эгоистична. Неверующий человек в любви ищет в первую очередь удовлетворение себе, своим похотям, наклонностям своим, своим нуждам. И даже любовь матери к детям совершается во имя родственных чувств. Любовь матери простирается только к своим детям. Христова любовь, друзья, Христова любовь вырывается за рамки эгоизма и обнимает собой все человечество. Христос умер за всех людей. Он любил своих врагов, полюбил грешников. Павел поощряет нас любить тех, кого достигла любовь Христова на спасение. Предупреждать друг друга в почтительности означает искать всякую возможность, чтобы поставить других верующих выше себя. А слово «почтительность», друзья, это прекрасное слово, которое означает, чтобы мы отдали честь другому. Мы должны ставить другого верующего на то место, на которое его поставил Христос, даровав ему спасение. Почитая верующих, мы делаем их спасение реальным для других. То, что Христом совершено в духе, наша любовь друг к другу превращает его в жизнь. Эгоизм и гордость возвышает себя, друзья, возвышает и разрушает человека. Любовь же возвышает других и возносит других. Будем помнить об этом.